Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» и я, ее ведущий, Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с исполнительницей песен и псальмов на колесной лире Натальей Сербиной.
Наталья Сербина – украинская певица, фольклорист, музыковед, исполнительница песен и псальмов на колесной лире. Окончила Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Ильича Чайковского. Наталья Сербина – лауреат различных международных фольклорных конкурсов. В 2011 году вышел первый сольный диск Натальи Сербиной по материалам экспедиции в Центральную Украину. Эта пластинка стала первым альбомом аутентичных фольклорных псальмов в женском исполнении. Сегодня Наталья Сербина – гостья программы «Канон». В предыдущей программе.
Любить они себя в искусстве, а искусство в себе. Вначале, когда я узнала, что я попала на кафедру фольклора, я впала в ужас, потому что для меня народная музыка была, ну, с вульгарным каким-то оттенком. Я думала, неужели я таким буду заниматься? У меня с детства не было сомнений в том, что Бог есть, и Он все видит, и мы должны жить по Его законам.
Наталья, за то время, что мы с вами не виделись в нашей программе, у вас в свет вышла замечательная книга. Можете рассказать о ней? Что это за книга?
Да, спасибо. Это
традиционная лирика Центральной Украины.
На поздней стадии развития, да. На самом деле материал книги не ограничивается песнями Украины, потому что материал здесь взят от времени отмена крепостного права, мы знаем, в 1861 году и примерно до 30-х годов 20 века. В то время Украина была в составе Российской империи, и я смотрела источники, естественно, по всей России, поскольку песни были связаны, поскольку крестьяне из украинских сел могли выехать на заработки в какие-то русские города, там набраться, как говорят, тамошних песен и вернуться с ними в село. И эти песни уже внедрялись в тело, в ткань местной традиции. Это материал моей диссертации, несколько облегченный, переработанный, защищенный успешно. Я работала,
в общей сложности... Не с лирой, я смотрю, с гитарой.
Нет, не с лирой. Это очень символично, потому что как раз это символ поздней традиции, мышления уже такого, что городское смешивается. Угу. Гитара как символ городской культуры в руках у девушки в сельском костюме традиционном. В этой книге много всего, она не только музыковедческая, но и культурологическая, потому что описывается мода, вкусы крестьян того времени, которые очень изменились.
Что,
то есть патриархальное общество разомкнулось, оно перестало жить своей замкнутой жизнью, оно стало активно общаться с городскими людьми, соприкасаться с городской культурой, воспринимать ее очень, очень своеобразно. То есть появлялись пластинки в то время первые. Очень модно было чуть ли не в каждом доме более-менее зажиточного, там, чуть ли не крестьянина, мещанина, иметь граммофон. Соответственно, покупались пластинки. На пластинках пели либо арии, там, вплоть до Шаляпина, известные певцы, да, записывались, и до городских романсов. Жестоких романсов. Жестокие – это романсы с трагическим концом, мелодраматического содержания. Mm-hmm. Появлялись какие-то вот... Частушки появились с 60-х годов тоже.
Вот, то есть это поздний
начали...
жанр?
Да, кстати, вот Флоренский собирал частушки. Частушки как своего рода такой рэп, то есть импрессионистические зарисовки, mm-hmm. по выражению Флоренского. Появлялись новые жанры. Новый стиль в музыке влиял. Вот. То есть крестьяне могли ходить куда-то в кафе, кафе-шантаны, как говорили, модное в то время, уже слушать более популярную музыку. И все это, опять же, отображалось на традиционной народной песне. То есть не было запрета, как раньше, как в некоторых селах запрещали жениться на или там выходить замуж девушкам за парней из другого села, считалось, что это вот разрушение рода, так и песни. Пока было общество замкнутым, в каждом конкретном селе пели песни вот, только этого села, условно говоря. Да, какие-то вливания были, но они были незначительными. И вот вдруг вот полная свобода, а лирический жанр по сравнению с календарно-обрядовыми песнями, которые формульные, у которых конкретные тексты, там трудовые какие-то, жнивные, допустим, лирический жанр был самым открытым и самым свободным для приема и текстов, и мелодий. Одна из первых собирательниц фольклора в России, Евгения Ленева, которая была вначале оперной певицей, а потом собирала фольклор, это выдающаяся фольклористка, она ездила и по России очень много, и по северу, и в Полтавскую область заезжала, и на восковые валики, да, записывала, делала первые записи песен. Евгения Ленева описывает такой случай интересный, что когда она идет, шла по деревне, она услышала хор девушек, ансамбль, который напевал песню, вроде бы местную, но с удивительно знакомыми интонациями. Она узнала, что в деревне где-то помещик сделал постановку оперы Даргомышского. И песню оттуда девушки взяли, уже как-то
получилась преобразовали. Кавер-версия.
Да, да. И вот, вот таким образом много песен возникало. Опять же, благодаря тому, что...
Тут еще неизвестно, простите, да, кто у кого взял, потому что Глинка говорил, что все мотивы мы черпаем у народа.
Да, это была, была взаимная работа, я бы сказала, потому что в данном случае как раз там было заимствование очень четкое. Я в свое время в экспедиции тоже записывала песню, которая была вариантом арии, была опера «Запорожец за Дунаем» Гулака Артемовского, вот, и ария «Звідкіля ти узявся», где жена ругает мужа, вот, только в трехголосном изложении, более спокойная, вот, была мне пропета местными жителями. Я не сразу поняла, но, в принципе, по словам, ясно.
Ну, если так сейчас поездить, может быть, можно песни Соловьева-Седова послушать.
И Соловьева-Седова, и Надежды Кадышевой. Говорят, как, вы не знаете, это же Надежда Кадышева. И уже по-своему немножко поют, вплоть до Пугачевой. Вот. И это настолько уже у них как-то...
А экспедиции сейчас существуют вообще?
Существуют, конечно, до сих пор, да. Другое дело, что меньший процент...
тех людей,
эффективности,
которые видели.
Да. То есть люди, которые... сейчас поют, это люди после военных годов рождения, после 40-х, как правило. Они уже воспроизводят более просто мелодии, не с такой орнаментикой, украшениями. То есть другой музыкальный стиль, он более простой. Вот, как кто-то сказал, когда пришло радио, телевидение, и люди уже начали это слушать, это просто скосило очень, очень много архаики в фольклоре. А люди, которых мне посчастливилось записывать каких-то 19-х, 20-х, 30-х годов рождения, всегда пели очень интересные старинные песни, в которых совершенно другой музыкальный стиль, другое ощущение времени, другой темпоритм, другой какой-то внутренний тонус песни. То есть никто никуда не спешил. Когда я пытаюсь сейчас с ансамблевыми даже людьми из своего ансамбля разучить песни, они все время торопятся. Говорят, ну мы же медленно поем. Я говорю, нет.
Просто
вы поете сейчас в два раза быстрее, и вам кажется, что медленнее. Ставлю оригинал, оказывается, что да. Вот. То есть раньше люди собирались где-нибудь вечером, там, на завалинке, на лавочке, и могли одну песню на 20-30 куплетов петь, совершенно не спеша, в безмятежном состоянии. Спешить-то некуда. Главное ощутить этот процесс и звуковой, и какой-то, да, если это духовный, там, лирник, опять же, когда выступал, ну, выступал, пел просто на базаре, где-то на ярмарке, он мог петь полдня. Если бы он пел коротышки песни по 5-10 куплетов, либо он бы много раз их повторял, и он бы не заработал ничего. Как раз вот там прекрасно там былины, да, у русских, духовные стихи, псальмы. У украинцев шли, которые с 30-40 куплетов больше. И песня одна могла там 22-30 минут звучать, одна песня. И это правда. Плюс инструментальные проигрыши там. Да, и так вот 3 часа, ну, сколько, 5-6 песен спел человек и ушел.
И пошел в другое село.
Да, и заодно он поет, подошел один человек, послушал 2-3 куплета, отошел. Пришел издалека, услышал другой, послушал эту же песню. Вот там был какой-то глубокий смысл. У меня была ситуация на фестивале, когда меня пригласил известный Андрей Николаевич Котов, да, руководитель ансамбля «Сирен». Он попросил меня воссоздать ситуацию Лирника, то есть перед воротами Кремля, да, Ростова, сесть и играть песни лирницкие. Я попробовала. Короткие песни, даже мне как-то было петь неудобно. То есть начинаешь петь, люди приходят, привлекаются, и тут песня заканчивается. Это как-то неправильно. Я поняла, что да, нужны длинные песни. Долгие.
Большие это. Полотна?
Да, конечно, да.
Я предлагаю прямо сейчас, может быть, не 20 куплетов, но 2-3 куплета мы послушаем.
Хорошо.
Дорогие телезрители, музыкальный подарок от Натальи Сербиной.
Простите. Дурак, Ванька, дурак, Ванька, дурна його голова, він законною жоною розстається, де навсігда. Він законною жоною розстається, де навсігда. Законною жоною треба віка доживати, а за мною молодою один вечір да простоять, а за мною молодою один вечір да простоять.
В одном из своих интервью вы сказали, к сожалению, с конца 19 века тянется тенденция забывать о своих корнях. А вот почему так происходит именно у нас? Ведь взять Европу и страны Востока, там очень чтят свои традиции.
Потому что были у нас социально-экономические процессы определенные, когда отмена крепостного права была. Был экономический кризис, демографический взрыв. Крестьяне не могли себя прокормить. То есть крепостное право отменили, но те же помещики, например, подняли налоги на пастбища, на на все подряд, и люди элементарно хотели выживать. Поэтому тогда были волны переселений, там те же украинцы в Сибирь по Столыпинской реформе в начале 20 века, крестьяне в города, на фабрики, заводы открывавшиеся и активно работавшие. И ну, какие корни, кто будет ходить в одежде своего села в городе? Нет, опять же, и одежду забывали, покупали в городе там, за 3 рубля какой-то костюм. Допустим, это было дешевле даже, чем сделать своими руками. И дешевле, и быстрее. И речь не шла о сохранении традиций. Мы знаем все, что в период катаклизм, войн, когда рушатся какие-то устои жизни, привычный уклад, тут уже не до сохранения традиций, к сожалению. Да, что в последние годы там тоже во многих странах происходит. То есть люди сохраняют себя.
А что мы можем сделать сегодня, чтобы сохранить?
Я думаю, прежде всего, конечно, это изучать свою историю, изучать культуру, изучать те же песни, потому что песни, в отличие от костюма, хранятся гораздо дольше. Вот. Им не нужно каких-то материальных условий специально. И именно в песнях сохраняется и дух, и сюжет, и часто диалект, и какие-то идеи, и музыкальный язык, опять же. Вот, то есть и костюм можно какой угодно надеть, но если ты владеешь языком и песней, то ты свою культуру хранишь.
А можно, например, дать колесной лире новую жизнь путем интеграции с другими музыкальными инструментами, современными?
Конечно.
В новых аранжировках
колесная сделать. Лира и в 19 веке, и в средневековой Европе она не была только сольным инструментом. Лирники любили играть и со скрипачами. Во Франции в 18 веке был классический дуэт «Лира и волынка», например. У них же похожее звучание очень по тембрам. В конце 19 века лирники, чтобы выживать, а приходилось выживать, потому что наступила шарманка на пятки. На ярмарках это был модный инструмент. И лирники начали играть на свадьбах вместе со скрипачами, с бубнистами, те, кто на бубнах играют. Какие-то другие сочетания, несколько лир. Ну, это редко было, потому что они должны были идеально строить, но, тем не менее, такое было. Мне в экспедиции рассказывала женщина, что у нее был скрипач-отец, и говорит, когда приходил лирник бродячий, мы его оставляли до утра, и до утра они с отцом музицировали вот со скрипкой лира. Так что все возможно, и я не думаю, что этот слой лирництва настолько консервативен, каким мы его представляем сейчас. То есть и тогда лирники старались какие-то новшества ввести. И тогда уже на рубеже 19-20 веков были несколько лирников зрячих, которых обучили грамоте, и они с удовольствием читали книги, узнавали новые сюжеты и пытались их распевать. То есть репертуар расширялся всегда. Не было такого, что передавались только одни песни, и ничего нового не входило.
А сегодня пишут современные произведения для лирников?
Редко, но да, бывает. Даже не сегодня. У меня есть такой пример. Я записывала как-то в 95-м году одного музыканта. Правда, он играл на гармошке, но говорят, что вроде бы он играл перед этим на лире. Лирник Адриан, у него было такое прозвище. И кроме того, что он исполнял какие-то традиционные произведения, тоже на одну сторону кассеты, 30 минут, я помню, как раз эта песня умещалась, он сочинял свои песни. Да, они были наивные, несколько эти песни, тексты, но это было в стиле той музыки. «Покайтесь, люди, ходите в церковь, что вы себе думаете?» Он ходил по базарам как раз после войны. И 50-е, и 60-е, и 70-е, и до начала 90-х годов. И он пел вот такие песни. Как раз он и был, и он не один продолжатель, собственно, лирнической традиции. В принципе, лирництво – это же такое творчество, как и просто песни. В селах я видела очень много женщин пожилых, которые писали свои песни, очень похожие в стиле по народным канонам, но со своими текстами о том, что откликалось им, о современной жизни. И это нормально, это значит, что фольклор как-то продолжает жить.
Божеє народження, Божая сила породила Ісуса Христа, Дева Марія. Породила Ісуса Христа, Дева Марія. Народився сам Ісус Христос, Деве Марії. Ніхто не мог дізнатися Божої сили. Ніхто не мог дізнатися Божої сили. Дізналося Христа будючи, темної ночі ясної свічі, Христа будючи. О Юремі в Русалимі, там діво стало, мале дитя хрестянської всесвіт сіяло. Всесвіт сіяло, осіяло небо й землю, малеє дитя, показало всяке древо, разниє цвіта, показало всяке древо, разниє цвіта.
Наталья, в заключение нашей беседы блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Саундтрек дня. Песня, которая сегодня не выходит у вас из головы.
Духовный стих о самаритянке.
Три любимых книги или три писателя?
Гессе. Цвейг. Хорошо, Пушкин.
Продолжите. Моя профессия?
Музыкант.
Если бы не колесная лира...
Я бы все равно пела песни.
Больше всего в людях я ценю?
Доброту.
Я счастлива, когда?
Я творчески реализована.
Бог – это?
Любовь.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях была исполнительница песен и псальмов на колесной лире Наталья Сербина. Наталья, от всего сердца благодарю вас за эту встречу.
Спасибо, Александр.
Желаю вам крепкого здоровья, Божьей помощи во всех ваших начинаниях.
Спасибо.
И надеюсь, что еще увидимся в нашей программе.
Спасибо, было очень приятно.
Спасибо. Дорогие телезрители, а с вами я прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго.